Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Наш первый сюжет касается ситуации на Украине, которая развивается в последние дни и явно не в том направлении, в котором она развивалась в предыдущие месяцы, потому что последовали сообщения о том, как, так сказать, Россия ретируется из приграничных с Украиной регионов и таким образом явно не собирается вмешиваться в украинскую ситуацию, во всяком случае поддерживать Донецкую и Луганскую народные республики, которые, в общем-то, создавались, исходя из расчета на поддержку России. И это, конечно,
с учетом того, что никаких международных соглашений Россия не нарушала, располагая там войска. На своей территории Россия имеет право располагать те войска, о которых шла речь, в любой точке, где она...
Хоть
один метр от границ.
Это абсолютно верно. Вот.
И с заведенным двигателем, кстати,
Да, с каким хочешь. Но дело даже не в том, что заводить или не заводить двигатель, а в том, что так или иначе ситуация на юго-востоке Украины, в частности на востоке, а именно в Донецкой и Луганской областях, в которой прошли референдумы о независимости этих регионов с последующей возможностью их вхождения в состав России, явно имели в виду для тех, кто их проводил и тех, кто защищал эту идею, именно вхождение в состав российского государства, потому что понятно, что как независимые регионы, к сожалению, ни Луганская, ни Донецкая республика выжить не смогут, причем не по экономическим соображениям, хотя и они тоже присутствуют, а просто потому, что их задавит военная машина Украины при поддержке НАТО, которая может носить политический или тоже непосредственно военный характер, в зависимости от того, как будет развиваться украинская ситуация. И непосредственным элементом этой украинской ситуации является легитимизация киевского режима, которая должна пройти через механизм выборов. Выборов очень странных, поскольку они проводятся по конституции, которая фактически не действует, и в условиях, когда старая конституция была свергнута незаконным способом. То есть это фактически государственный переворот, которого легитимизирует некая процедура, при которой как бы граждане не опускали бюллетени в урны, они сработают на главное, что режим будет легитимизирован. Там дальше остаются детали, кто именно в результате этой...
Я хотел бы отметить, что в отличие от российских выборов, там выдвинуто два десятка кандидатов, самых разных причем направлений. Значит, там происходят реальные дебаты на телевидении, то есть люди обсуждают...
Ну, Саша, относительно двух десятков кандидатов, я имею, так сказать, немножко иное мнение, потому что те кандидаты, которые реально противоречат той основной мейнстриму, так сказать, позиции, которая поддержана Вашингтоном и вообще НАТО в целом, они, по сути дела, от выборов устранены.
Это ты кого имеешь в виду?
Ну, я имею в виду Царева, допустим, как кандидата. Он снялся сам, потому что ему реально вести предвыборную кампанию невозможно. И вообще кандидату, которому не дают даже государственной охраны, которого просто бьют на каждых выборах, так сказать, на каждом публичном выступлении, и при этом никто за него, как говорится, не защищает. Но ему участвовать в этой выборной кампании, ну, мягко скажем, тяжело. Тут можно дальше говорить что угодно о политической культуре, о том, как власти должны защищать кандидатов, выдвинутых законным способом из регистрированных избирательной комиссии. Но вот этого не происходит, а всем остальным как-то на это наплевать. Вот я, например, не видел и не слышу, чтобы там в практике любых западных демократий, начиная от американских каких и кончая европейскими, таким образом поступали с кандидатами, тем более в президент. А в Украине поступают, и все-таки как бы пофиг. Вот, поэтому, естественно, в этом контексте равные условия и вообще возможность участия выборов для всех кандидатов не поддержат. Кстати, коммунисты тоже снялись с выборов по тем же самым причинам. Ну, естественно, у партии сжигают офис, понимаешь, ее там периодически выгоняют из зала заседаний Думы, в которой она заседает, кстати, на тех же основаниях, что и остальные депутаты и так далее. Ну, это все уже комедийная, пародийная, так сказать, версия демократии или подобие демократических процедур. Я лишь только хочу сказать о том, что то действо, которое будет 25 числа разыгрываться на Украине под названием президентские выборы, это никакие не выборы между различными как бы точками зрения и ориентациями, а это преобладание только одной точки зрения, которая к выборам реально допускается, а все остальные, кто на них придут для того, чтобы проголосовать против, за или даже против всех, они просто реально сработают на легитимизацию вот этой вот системы. Сама же система, на мой взгляд, она имеет некую особенность, на которые вот, России следовало обратить особое внимание. Фактически сейчас на Украине происходят свободные, независимые президентские выборы бандеровской власти. Почему я говорю бандеровской? Потому что так или иначе все кандидаты из тех, которые реально допущены до участия в выборах, они разделяют антироссийскую позицию, которая является целиком такой бандеровской по своему, что ли, идеологическому посылу, которым, кстати, автором и был действительно Семен Бандера, который, собственно, в России видел главного врага украинской государственности. Вот эту позицию, так или иначе, разделяют сегодня все киевские кандидаты в президенты, а те, кто ее не разделяет, он, в общем, реально в выборах не участвует. А остальные уже два десятка, они действительно могут в тех или иных версиях, так сказать, трактовать эту позицию так или иначе, говорить, что они самые желто-блакитные посреди других желто-блакитных, ну, там, пускаться на какие-то политические аллегории, типа «Крым вернем к осени» или там «К лету», еще там какую-нибудь такую же замануху давать. Но суть их позиции остается та же самая. И именно в силу этой позиции они поддерживаются и их западными партнерами, и, соответственно, допускаются до выборов, которые Западом автоматически будут признаваться легитимными и демократическими, каким бы способом они ни были проведены.
Ну, из 20 депутатов я знаю мало, я знаю 5-6 кандидатов в депутаты. Царев, на мой взгляд, снялся по причине, что так ведь, он обладал слишком низким рейтингом, и поэтому он, так ведь, его провокационная деятельность, в результате которой его били, так сказать, она подымала его рейтинг, он не вылезал из Москвы, рассказывал какие-то слова и мог и вести избирательную кампанию из Москвы с той же силой. Но тем не менее он снялся. Значит,
Насчет высокого рейтинга я просто апострофом скажу, что там есть три кандидата, о котором рейтинг котируется там в процентах, а все остальные от 4 до 20, у них все доли процента. Так что, вот, собственно, Царев здесь не лучше, не хуже остальных.
Ну, несколько хуже, потому что дело в том, что в предыдущих выборах участвовало несколько организаций. И «Батьковщина», которая сейчас действительно там находится, так и фактически у руля, и «Партия регионов», которая победила. И эта «Партия регионов» на данный момент представлена официальным кандидатом по фамилии Добкин, ни много ни мало как губернатор бывшей Харьковской области, который, так сказать, убедил «Партию регионов», так сказать, несмотря на то, что у нее не очень было с рейтингом, но тем не менее они, «Партия регионов», проголосовала за него и выставила его кандидатуру. И с самозванцем от этой же «Партии регионов», являясь ее и спонсором, и до определенного момента бывший ее кандидатом, это Тигибко, у которого ни много ни мало, как по рейтингу, 7%.
Он чуть ли не второй там, насколько я помню.
Он чуть ли не второй, есть вероятность, что так ведь он обойдет Тимошенко. Поэтому, когда мы говорим о клоунов всегда среди 30-40 кандидатов в президенты наберется. Там был и Дарт Вейдер, и ты помнишь, так сказать, которого они пропустили. Ну и, я думаю, Царев, он недалеко ушел. Вот, так сказать, там от «Партии регионов», от «Партии этих националистов» тоже есть такой, который бегает по там тоже с судимостями. Все. Там есть клоун с другой стороны. Так сказать, он бегает, воюет, и как такой эпатажный, так сказать, клоун такой Жириновский местного разлива.
Ну да, значит, какой-то Лепко или там еще
что-то. Да, Лешко. Лешко, да. Это вот второй Царев, только его отражение в зеркале, так сказать. Если этот был со стороны пророссийских сил, то этот со стороны националистических сил.
Такие просто всегда есть. Его не бьют, его допускают до трибуны и до выборов.
Его бьют, его арестовывают, так сказать, пророссийские силы, так сказать, потом упускают. Он тоже ведет такую же активную провокационную деятельность, как и Царев, так сказать, и поэтому они вот как близнецы-братья, так сказать, только с разных сторон. Если мы говорим о серьезных кандидатах, то есть, кроме Порошенко, который занял, так сказать, достаточно пронейтральную позицию, есть ястреб Тимошенко, который, так сказать, я надеюсь, так ведь не получит голосов. Но есть и кандидаты, которые типа Тигибко и Добкина, которые представляют собой ни много ни мало как партию власти, которая до недавнего момента представляла, значит, и большинство имела и в Верховной Раде, и президент был от этой «Партии регионов». Поэтому нам бы в России иметь такие выборы, я хотел бы сказать. Вот мы как бы, так сказать, со своей колокольни отсюда, так, мы точно знаем, тут никаких иллюзий нет, что, так сказать, вообще ни один кандидат оппозиционный к нынешней системе в Кремле не только не будет там битый, не битый, так сказать, снятый, не снятый, он не будет допущен до регистрации даже. Вот это мы знаем точно. И знаем, что те люди, которые представляют якобы оппозицию, в кавычках, я ставлю сразу там четверо кавычек, типа там Зюганова, Жириновского, там Миронова, все, значит, это все подставные лица. Вот это мы знаем совершенно точно. В отличие, более того, как проходит процедура голосования, не мне тебе рассказывать, ты прекрасно знаешь, значит, как подтасовываются выборы на всех выборах, начиная от каких-то вонючих муниципальных, так сказать, где-то в Москве, из-за несуществующего местного самоуправления, промежутки, так сказать, областные какие-то еще и федеральные, они подделываются тотально. Причем подделываются не только на уровне снятия и не снятия кандидата, не только на уровне его допуску к казенному телевидению, которое, кстати, в Украине не давлеет. Там несколько частных каналов. И каждый дует свою дуду. Порошенковский канал, естественно, дует в сторону Порошенко. Кандидатуры Фирташа, которые он там двигает, они дуют в сторону Фирташа. Там есть несколько олигархических. Есть несколько независимых СМИ, которые не придушены, которые выступают, показывают и дебаты там действительно происходят. Там приходят люди, и они выступают, рассказывают о своих программах, рассказывают, как они все понимают ситуацию. То, чего у нас, естественно, не показывают, и у нас этого нет. Поэтому сказать, что это выборы совсем уж такие марионеточные, то как бы нам надо посмотреть на себя, так сказать, в этом. И выясняется, что на Украине выборы – вершина демократии. По сравнению с Туркменбаши, Елбасы в Казахстане, один из одного, Каримов, который, так сказать, находится у власти. И, значит, здесь выборы, демократия, давление деньгами, компромат льют друг на друга, так сказать, тоннами грязи, как это принято на выборах. Абсолютно нормальная ситуация. Поэтому действительно, если Порошенко победит, а вероятность этого велика, он действительно приобретет определенные очки легитимности. Очки легитимности приобретет. В чью пользу он использует эти очки легитимности? И насколько он будет марионеткой Запада? Я с тобой согласен. В значительной степени он вынужден будет слушаться и Соединенные Штаты, и Европу так, в своих действиях. Может он пойти на жесткий сценарий разгона сторонников, там, как ни назови, федерализма, самостоятельности, сторонников русского языка как второй части, как второго государственного, там еще чего-то. Может быть, эту легитимность используют неправильно. Есть вероятность этого. Но то, что он станет легитимным, и, собственно, они на это поставили, и они в этом плане Путина переиграли. Он откатил не только войска, но и риторику, и фактически, не срывая выборы путем, так сказать, грушников, зеленых человечков, бабаев, там, стрелков там, и прочих, значит, если он это не сделает, если он не сорвет эти выборы по всей Украине, то Порошенко приобретет определенные силы. И может, я подчеркиваю, может их использовать во вред нашей стране. Это тоже правда.
Ну, во-первых, относительно того, насколько выборы на Украине являются идеалом демократии, которым надо равняться, у меня есть очень большие сомнения, чтобы не сказать, что я в это просто не верю. Может, они бы и такими являлись раньше, при Януковиче или до него. Я с этим готов, так сказать, согласиться. А вот то, что они будут им являться сейчас, я в это не верю. Потому что, во-первых, обстановка полувоенная. А в полувоенной обстановке, как говорится, любые действия, направленные во вред противнику, считаются во благо собственной стране. И, соответственно, на все демократические правила слегка или не слегка плюют. Вот эти плевки, в частности, выражаются в том, что если до сих пор в избирательных комиссиях, я начну с малого, присутствовали представители всех партий, в том числе и оппозиционных, по принципиальным вопросам, я подчеркиваю, да, то есть, ну, например, той же Батьковщины, регионов и так далее, которые расходились во взглядах, например, о будущей ориентации Украины, да, о том, следует ли им, скажем, послоняться к таможенному союзу или к ассоциации с Европой, о роли российского языка и прочее, прочее. Сейчас со всем этим покончено. На сегодняшний день эти все представители партий, и равно как и назначенцы, так сказать, во всех регионах, они являются исключительно батьковщинскими представителями батьковщины. Как они при этом будут считать голоса, вот так вот честно, исключительно зажмурившись и в пользу Порошенко, а не в пользу своей Юли, может быть, так и произойдет, а может быть и нет. И проверить это будет некому, и опровергнуть это тоже будет некому. Так что поэтому с этой точки зрения у меня к выбору уже первая самая большая претензия. Кстати, именно по этой же причине сейчас наблюдается такой шорох с призывом на эти выборы всякого рода независимых наблюдателей, хотя утверждают, что они там из бешеного количества стран приезжают, но их жестко фильтруют, и туда далеко не всех наблюдателей пускают, а только те, которые лояльны к нынешнему режиму Украины. То же самое происходит, кстати, с телевизионными компаниями, там несколько телевизионных групп из России завернули. Это тоже известные факты, и они все говорят о многом, потому что когда это начинается еще на этапе непрохождения выборов, еще выборов не прошло, а уже начинают разворачивать, значит, люди, которые их готовят, и которые уже знают сценарий этих выборов, отчетливо понимают, что им лучше лишних глаз в этом вопросе не допускать. Поэтому я думаю, что вот все те, так сказать, комья грязи, которые можно было бы и нужно бросать в сторону выборов, которые происходили в России, они то же самое, начиная с этих выборов, они пролетят и в сторону Украины. И не надо на этот счет питать никаких иллюзий, что там все белые и пушистые будут сейчас честно подсчитывать голоса в пользу или не в пользу Порошенко. Но второе, еще не менее важный, чем первый аспект, это то, что те кандидаты, которые сейчас реально допущены до выборов, это фактически все те кандидаты, которые так или иначе отстаивают одну и ту же антироссийскую позицию. Вот эта антироссийская позиция, по сути дела, пропуск на выборы. И в этих условиях, конечно, назвать эти выборы свободными, демократическими, а тем более выражающими позицию всех граждан Украины, невозможно. Потому что действительно на Украине есть сильная оппозиция существующей власти, которая захватила ее, как известно, вполне нормальным, незаконным путем. Вот. И поэтому вот представителям или потенциальным кандидатам от этой оппозиции высказываться все равно не дают, причем их трамбуют чисто, так сказать, силовым способом. Поэтому эти выборы, конечно, легитимными изначально не являются и направлены только на то, чтобы создать видимость легитимности для власти, которая будет отчетливо антироссийской. Это вызов национальным интересам России. И именно это, на мой взгляд, является существенным и заслуживающим реакции со стороны Кремля, которой на сегодняшний день не видно, а видно только отступление.
Что касается трамбовки Левочкина, Тигибко, так сказать, или Добкина, я, честно говоря, не слышал, что их кто-то трамбует, и плохо себе представляю, как можно миллиардера Тигибко трамбовать по этой части. Это, наверное, ты располагаешь какими-то данными, я такими не располагаю, что их трамбуют и не дают высказываться в пользу, так сказать, контактов с Россией и нормальных взвешенных отношений.
А я не слышал, чтобы они высказывались на этот счет.
Это присоединить вот. К нашему телевидению. Я хотел бы перейти к нашему телевидению, о котором ты упомянул, что их куда-то там не допустили. Так
сказать. Есть одно из двух. Либо человек высказывается открыто, и его пускают по всем каналам, говоря, что это кандидат президента, следовательно, он имеет право высказывать свою точку зрения. Либо второй вариант. Он на эту тему не высказывается, понимая, что иначе его вырубят, так же, как вырубят Царева, так же, как вырубят лидеры коммунистов, как любого другого. Вот и все. То есть, есть это вариант самоцензуры в данном случае. Я сомневаюсь, что если бы Тигибко или какой-то из других кандидатов вот от партии регионов, допустим, тот же Добкин, высказывался так же, как, допустим, Царев или лидер коммунистов, то его бы после этого наше телевидение, стало бы замалчивать. Наоборот, оно бы его выставило, сказало, вот, пожалуйста.
Вот юмор заключается в том, что они высказываются, и в украинских средствах массовой информации их широко цитируют, а так ведь наши средства массовой информации не показывают ни их точку зрения, ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Ляшко, а так и повыхатывают некие элементы жириновщины, причем и с той стороны. Вот они это показывают. Поэтому я хотел бы перейти к нашему телевидению, о котором ты сказал, что их куда-то там не допускают на какие-то выборы. Такое телевидение не только на выборы, вообще их в пределах одной пустыни с ними так и по-большому сходить нельзя. Потому что они четко признали, и, так сказать, это было высказано неоднократно Киселевым, как лидером этого направления, Соловьевым, они признали, что мы на данный момент не средство массовой информации, мы идеологическое прикрытие, мы ради этого построились клином, получили медали, ордена, так сказать, деньги, полномочия и все прочее. Они тайными тропами, так сказать, если проникают на Украину, как Life News, так сказать, он признал, что, так сказать, мы прибыли туда, так сказать, в нарушение закона. Потому что, и он говорит правду, если бы он сказал, что он Life News, его бы не пустили. Это тоже правда. Угу. Он поэтому так и противозаконно попал. Но как при этом в его машину попала ракета ПЗРК, он не говорит. Ну, вроде как, ну, естественным образом образовалась рядом с кинокамерой, так сказать. Обычно возит он, так и стреляет по вертолетам и по самолетам это, из этой ПЗРК. Значит, надо отчетливо понимать, я же смотрю не только интернет, я смотрю и наше телевидение. Уровень вранья, который в данный момент присутствует в информировании о ситуации на Украине, тенденциозности и вранья прямого, он зашкаливает. Просто откровенно, зашкаливает. Если показывают картинку из дагестанского села с убитым трупом и говорят, что это вот Национальная гвардия убила человека, и их ловят за это. И потом Мачкаус какой-то, он говорит, да тут, понимаешь, ну вот что-то мы не уследили. 11 ноября впервые в интернете появилась эта картинка с дагестанцами. Чтобы они, поставив эту картинку, так сказать, не знали, откуда они ее взяли, и что она из себя представляет, и потом рассказывают. Значит, люди врут. И в этом плане, так сказать, хохлы не менее эмоциональные люди, чем кацапы. И, так сказать, они абсолютно правильно, когда они говорят, ты с Life News, видели мы твои передачи, и тебя, твою рожу видели, и видели, как ты врешь. Мы не пустим тебя в страну, и не пускают. Он прорывается тропами, значит, его в данный момент судят. И официального приглашения они не дождутся. Потому что для сейчас, на данный момент, Россия воюющая страна против интересов тех людей, которые сидят в Киеве и проводят выборы. Они готовы пригласить швейцарцев, суданцев, представителей Венесуэлы, Мозамбика.
Венесуэла туда не поедет, но зато все российские либерасты и толерасты, они все будут там. Значит, так что нет, это тоже не исключают.
И я понимаю, когда люди, так сказать, японцы, так сказать, там северные корейцы, кого угодно, кроме России, по той причине, что в данный момент Россия объявила им фактически необъявленную войну. И люди, которые обслуживают информационную часть, они сказали, мы воины на этой войне, мы не журналисты, мы обслуживаем вот этот режим, получаем от него деньги, ордена и медали, мы работаем в этом направлении, и будьте любезны, нас пригласите, и мы вам тут нагадим прямо на стол. Те говорят, не будем вас приглашать. Поэтому я в какой-то степени их понимаю, так сказать.
Не, ну знаешь, я зато не понимаю, почему тебе хочется украинскую пропаганду обрисовать такой белый и пушистый, который изо всех сил борется за демократию и именно поэтому не пускает злых российских журналистов, которые хотят просто обгадить это светлое действие демократическое. Хотя мы с тобой прекрасно знаем, я прекрасно понимаю, что в Киеве никакие не демократы собрались, а чисто американские марионетки, которые действуют не исходя из стратегических интересов Украины, как самостоятельного государства, а исходя из того, что им скажут из Вашингтона их конкретные политические советники, потому что для них другого выбора нет. Они могут идти либо вашингтонским курсом, или натовским курсом, как угодно, но в данном случае это одно и то же, потому что НАТО действует только по политической указке из Вашингтона, и другого пути, шага вправо, шага влево, у них нет. Они на пропагандистской войне такие же самые воины, если тебе угодно употреблять этот термин. И более того, они эту пропагандистскую войну начали. То есть ее начала не Россия, мы уже об этом говорили. Ее начала как раз вашингтонская команда и при помощи тех самых людей, которые сейчас находятся у власти в Киеве, которые сейчас же заправляют украинскими СМИ. Так что говорить при этом, что у них там начинается свобода дискуссии, а вот российские журналисты на них льют дерьмо, ну это фигня. Это неправда просто. Они льют точно такое же дерьмо, может быть, даже еще более крутого разлива. И для этого не надо искать особенных доказательств. Каждый желающий может зайти в сеть интернет. В сети интернет, в российской, во всяком случае, вы можете прочесть и комментарии украинских изданий к тем же самым событиям. И прочтя их, вы увидите, какое, собственно, дерьмо льется с той самой стороны. Я, например, в эту историю с комплексом ПЗРК и, так сказать, в автомашине журналистов не верю, потому что это хрень собачья. Во-первых, журналисты для того, чтобы пользоваться комплексом ПЗРК, надо иметь кое-какой навык. Да, судя по мордам этих журналистов, так сказать, двух из Life News, они вряд ли отслужили срочную службу, а если да, то не очень много навыков откуда сохранили.
Они 8 лет являются военными корреспондентами.
Может быть, даже являться и 20 лет военным корреспондентом, но это не значит, что за это время ты научишься стрелять из ПЗРК, из пушки танка Т-90 и вообще из всего оружия,
которое... Я про танк Т-90
за это время... Это я говорю про танк Т-90. Вот. Поэтому так сказать, даже из ПЗРК «Игла» может выстрелить не любой валенок. а только тот, кто специально обучался этому и произвел энное количество, так сказать, настрелов. Вот тогда для него это, так сказать, имеет какой-то смысл. А возить просто так с собой в машине комплекс «Игла» на случай, если вдруг появится какой-нибудь вертолет, то я в него садану, ну это детство, это фигня. Для Украины, причем эта фигня работает, это, видимо, фигня для внутреннего употребления, что показывает, кстати, и качество вот этой вот военной украинской журналистики, которая отнюдь и такая белая, пушистая, демократическая. А то, что это присобачить надо каким-то российским корреспондентам, ну, я понимаю, если бы какие-то ополченцы, так сказать, владели этим комплексом. А для журналистов это абсолютно бесполезная вещь. Если бы им автомат Калашникова подбросили, ну, в это еще можно было бы, там, я не знаю, с 20% уверенности как-то поверить. А ПЗРК «Игла», ну хорошо, что не противотанковый комплекс «Фагот». А то можно было бы его подкинуть, а почему бы нет, собственно. В машину он поместится.
Когда мы говорим, так сказать, о том, что они агенты Соединенных Штатов в Киеве, их много, город большой. Я, например, не сомневаюсь, что люди, которые в Луганске и в Донецке проголосовали за так называемую федерализацию, а в переводе на русский язык за отделение от Украины и потенцию присоединения к России, у меня нет никаких сомнений. Я не считаю, что они агенты России.
Нет, более того, их реально было большинство. Это мне
доказывало. Их реально было большинство.
Говорили люди, которые там присутствовали, причем точно, люди, не сочувствующие присоединению,
да, к России. И точно так же у меня нет сомнений, что люди в Киеве поддерживают нынешнее киевское руководство.
В своем большинстве. Все или не все, это никто не.
В своем большинстве.
Саша, вот для этого мы с тобой не раз говорили об этом, и не два. Надо было бы провести референдум. Вот вопрос: кто противится проведению референдума? Люди в Киеве или люди в Донецке? Похоже, что люди в Киеве.
Сладкое слово референдум, оно мне тоже, так сказать, страшно радует, особенно когда оно прилагается к месту. К месту. Значит, дело в том, что когда произошли события, вот эти Майдан, антимайдан, там не пойми чего, так сказать, вот там они воевали, выгнали Януковича, который воровал, надо отчетливо понимать, в значительной степени за это его выгнали.
А Тимоха, значит, тоже воровала, а да, Порошенко тоже, да, воровал, да, у них, а Коломейцев тоже воровал. А кто там, да, не вор? Вы покажите мне, кто не вор именно в этой всей банде.
Да, я расскажу логическую цепочку, которую я говорю. Вот когда его выгнали, тут же со стороны не только официальных, так сказать, наших представителей из Кремля, но и от нашей передачи, и от многих других средств массовой информации, пронесся вопль: докажите свою легитимность и покажите, с кем разговаривать. У них был вариант один, первый, провести выборы в течение 10 дней, как это сделал Гавриил Харитонович Попов, или там 2 недель. Вот Ельцин и Попов избрались в течение 2 недель. Скоропостижно, не дали никому не подготовиться, ничего, так сказать, провели якобы выборы. Так
сказать, Ельцин в течение 3 месяцев, будем корректными. Ельцин, на ельцинскую, значит, кампанию выделялось 3 месяца.
Первые выборы, которые произошли, в которых участвовали 4 человека, победителя, 4 человека. Это Ельцин, это Собчак, это Попов и председатель какого-то Дальнегорска, где-то в Приморском крае. Вот были выборы, они состоялись в течение 2 недель. 2 недель, я подчеркиваю, первые выборы. И это вариант нелегитимный. И мы понимаем, что он обладает целым рядом недостатков, за что справедливо критиковали, так сказать, Ельцина в свое время, и критиковали бы человека. Они выбрали срок промежуточный. Он не полный такой, не 6 месяцев, небольшой. Но, тем не менее, по укороченной схеме, когда выбирают президента, они оперлись на те нормы, которые у них существовали в законе о досрочных выборах, и объявили 25 мая. Это срок большой. Они его с трудом выдерживают, потому что Путин со своей стороны, насколько у него есть возможность, он гадит этому голосованию. Он пытается его сорвать, он проводит, так сказать, целый ряд активных мероприятий по этой части. Тем не менее, стиснув зубы, они до 25 мая дотягивают. Осталось 3 дня. И проведут выборы, еще раз подчеркиваю, с определенными натяжками, которые происходит из-за того, что 2 области, скорее всего, голосовать не будут толком. С определенными натяжками в связи с тем, что какого-то Царева побили, он по этой причине заплакал и снялся. С натяжками того, что в этих комиссиях, так сказать, остались представители, в основном остались представители Батьковщины, партия регионов не вышла, на секундочку. Там партии представители пытаются выйти добровольно оттуда коммунисты, выполняя задачу срыва выборов. У них это не сильно получается, но они пытаются, и Симоненко снимается с выборов в нарушение закона, потому что он только до 1 мая имел право сниматься.
Ну, что значит снимается? Он или снялся, или не снялся. По-моему, он снялся.
Валер, для этого существует закон. И там сказано, что сняться можно до определенного момента, за 25 дней до выборов. После этого тебя из бюллетеня не исключают. Поэтому это не я написал этот закон. И он был написан, кстати, не для Симоненко. Он существовал еще достаточно давно. Кстати, в российском законодательстве тоже он существует. Там срок немного меньше. Тоже существует правило, что если ты в последние там 3 дня снимаешься, тебя не вычеркивают из этого. Так, то все это нормально. Значит, пытаются сорвать. Значит, легитимность при этом, это не получается, в частности, из-за давления Запада, из-за того, что Путина поймали за гениталии и заставили его, значит, отступать по всем фронтам по этой части. Значит, по этой причине, скорее всего, легитимность Порошенко, я думаю, что он победит. Я не уверен, кстати, но я думаю, что он победит. Значит, будет обладать легитимностью. Вот мое логическое заключение. А при этом какая они хунта, какие они бандеровцы. Мы их называем жида этими бандеровцами, они нас называют колорадскими жидами. Это, знаешь, как бы ругательными терминами можно хунтой обвиняться, так сказать, там, хотя там ни одного военного нет в этой хунте. Но тем не менее, так сказать, это вопрос уже лирический. Существо, вот оно заключается в этом.
Военный или не военный, это не признак хунты, на самом деле. Но то, что для нас существенно, это то, что власть, которая избирается в Украине, о чем я уже говорил, она избирается, исходя из бандеровских критериев, то есть критериев антироссийскости. И именно эти кандидаты допускаются только до выборов, и именно они, из них предстоит делать выбор избирателям, либо за избирателя сделают выбор избирательные комиссии, даже если избиратель этого не захочет. Этого мы никогда уже не узнаем, потому что выборы уже не идут по тем демократическим канонам, которые сложились в Украине в предыдущее время. И я хотел тут перейти как раз к более существенной теме, это как к этому должна реагировать Россия, потому что в истории нашей страны неоднократно случались ситуации, когда нам бросался вызов такого рода, и если вспоминать только советское время, то я могу назвать ту же самую ситуацию в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии в 1968 году, в Афганистане в 1979 году. В каждый раз, по сути, речь шла об одном и том же явлении. Это то, что вблизи границ России или в ее оборонном поясе, назовем ее так, потому что организация Варшавского договора после Второй мировой войны это была именно оборонным поясом России или Советского Союза, намеревались пробить брешь при помощи каких-то местных инсургентов, которых, так сказать, питали, которых готовили, которых, так сказать, снабжали соответствующими пропагандистскими и прочими, так сказать, средствами, и в результате которых политика той или иной страны должна была измениться, и измениться на антироссийскую, ну, на то время антисоветскую. В это время советское правительство, правительство тогдашней России, оно должно было на эти вещи как-то реагировать, либо, исходя из общих критериев мира, дружбы и жвачки, допустить то, чтобы из их, так сказать, из его оборонного пояса вырвали, так сказать, какое-то существенное звено и таким образом пробили путь к России, собственно, и к ее территориальным пределам, либо этот пояс защищать в том или ином виде, причем когда уже политических средств не хватало, в том числе и военные силы. Вот до сих пор, до вот этого вот российского периода, уже последнего, наше правительство каждый раз не стеснялось это производить именно военные силы, потому что понимало, что на кону находятся национальные интересы страны, и здесь уже шутки в сторону. Потому что можно сколько угодно воевать пропагандистскими способами и доказывать, что с той стороны агенты Вашингтона, а с этой стороны агенты Кремля или наоборот, но когда речь идет о том, что из твоего, так сказать, оборонного предполья вырывают существенный кусок, и на нем будет устанавливаться враг твоих национальных интересов, то тут надо давить военной силой. Кстати, замечу, что Соединенные Штаты в свое время, и не в свое время, а все время, поступают ровно точно так же. Вот точно таким же способом. Ну, классический пример, хотя и совсем миниатюрный, это государство Гренада, которое стало уже прицей во языце, и даже до сих пор в аналог Госдепартамента упоминается как гренадский прецедент. Вот. Это значит, что когда нет дипломатических аргументов, просто высаживаются морские пехотинцы и устанавливают то, чего надо на этой Гренаде. На Гренаде, как само собой понятно, она угрожать Соединенным Штатам не могла никогда. Она не обладала никакими ни ракетами, ни танками, ни оружием, ни вообще возможностями какими-то для того, чтобы угрозить. Но она находилась рядом с Соединенными Штатами. Это предопределило ее судьбу. Да, высадились и просто, так сказать, разогнали весь этот режим к чертовой матери. Вот для России Украина является гораздо более существенным прецедентом, чем Гренада для Соединенных Штатов. И именно поэтому здесь использование политической, а в необходимых случаях и военной силы, о которой, кстати, и запрашивал в свое время, так сказать, в марте господин Путин, оно является просто национальной необходимостью. Это вопрос защиты национальных интересов страны. И то, что эти национальные интересы кремлевский режим сегодня не может защитить, это является в первую очередь характеристикой самого этого режима и то, что он является гораздо более управляемым за счет тех самых ресурсов, которые он натырил из страны и вывел за рубеж, и за счет этого создал на самого себя, если угодно, рычаг давления, после которого он не может уже объективно защищать национальные интересы России, что и доказывает вот сейчас эта украинская ситуация.
Я глубоко убежден, что, так сказать, то, что ты сказал, это я готов подписаться под 99,9 того, что ты сказал. И именно я как раз хотел дополнить теми словами, что тот режим, который находится в Кремле, вот ту задачу, которую решал в свое время руководство Советского Союза и до сих пор решает руководство Соединенных Штатов в отношении своих границ и своих ближайших соседей, этот режим выполнить в принципе генетически не способен. Потому что если посмотреть на его действия, то, что он производит, то они носят характер прямо противоположный. Начиная от того, что изначально сама по себе общеполитическая ситуация в стране, выборы в стране, развитие демократических процедур, гражданского общества, экономика страны, экология страны, здравоохранение страны, образование страны, наука страны, военные, национальная оборона не соответствует тому, чтобы наши, так сказать, соседствующие с нами белорусы, украинцы и казахи или кто-то тянулись к нам для того, чтобы войти. Это является основой. Это является основой, в конце концов, потому что штыками можно, конечно, что-то добиться, но желательно, чтобы это все было по любви и по взаимному удовлетворению. Вот этого не делается. Вместо этого мы видим какие-то глупые решения. Мы видим, я посмотрел, не поленился, посмотрел интервью с неким Бабаем, который представляется как представитель казачества или там, значит, зеленых человечков, который в Донецке сидит и рассуждает, так сказать, о том, что Путин царь-батюшка, должен дать оружие и открыть коридор и все прочее. Ну, впечатляющее интервью. Я призываю наших слушателей почитать. У вас создастся впечатление, уверенное, что он, ну, как минимум, обкуренный идиот. Вот, а как максимум просто идиот по найму, так сказать, артист, который, так сказать, не умеет выполнять свою роль. Вот это очевидная вещь, так сказать. Значит, когда мы говорим о действиях, о серьезной ошибке, которую сделала Донецкая республика, это то, что они, так сказать, надавили на Ахметова, потребовали от него денег, перекрыли, значит, железную дорогу по транспортировке грузов, которые производят его предприятие, и пригрозили национализацией. Но получили себе противника с 2000 службы безопасности, хорошо тренированные, вооруженные, так сказать, богатые с информационными ресурсами. Они не поддержали Фирташа, который сейчас находится фактически под арестом в Австрии, которого трамбуют американцы и пытаются выцепить. Ни единого, так сказать, действия по этой части. А это те люди, которые определяют экономику этих регионов.
Ну, во-первых, они определяют экономику этих регионов пока, а вовсе не навеки вечные. Во-вторых, поддерживать Ахметова или Фирташа, это для любого украинского политика, по-моему, это, ну, я не скажу, что смерти подобно, но очень близко к этому, потому что эти люди в массе населения на Украине, они никакой симпатии не вызывают. Это жирные коты.
Стоит задача сорвать выборы и лишить легитимности тех людей, которые сейчас приходят к власти.
Значит, ни Ахметов, ни Фиртуш этому не помогут, потому что они охраняют тупо свои бабки и ради этого готовы лечь под любого, кто этим бабкам гарантирует сохранность. И поэтому сегодня это могут быть наши, завтра американцы, послезавтра укры, послезавтра еще кто-нибудь. Главное, чтобы, так сказать, свое осталось при них. Вот, собственно, в этом собственно, продажность большого бизнеса, именно поэтому он и не может быть никогда таким решающей силой в большой политике, потому что на самом деле...
Решающей силой он не является. Однако в тактических операциях, так сказать, когда политика искусства возможного, значит, ругаться с теми людьми, которые определяют во многом, так сказать, экономический ландшафт тех территорий, на которых происходят битвы, это неправильно.
В тактических...
Начинать со слов национализации всего и вся отобрать и поделить, изображать из себя Шариковых с бородой, это не лучший выход.
Ну, речь, во-первых, не идет о том, чтобы отобрать и поделить, потому что там делить особо нечего, предприятия дотационные и дотацию они получали из бюджета Украины. Вот, так что речь идет о том, кому выпадет это славное время дотации. Вот, но на самом-то деле, если... так сказать, этот Ахметов и находится на территории Донецкой Республики и таким образом должен кому-то платить налоги, то Донецкой Республике после того, как она конституировалась, действительно не все равно, на кого, собственно, работает этот Ахметов. Работает ли он на Киев или работает он на Донецк. Если он работает на Донецк, ну, честь тебе и хвала, сиди как олигарх. Если он как на Донецк не работает, а продолжает, так сказать, платить налоги в Киев вместо того, чтобы поддерживать ту республику, в которой, собственно, находятся его основные средства производства, то, соответственно, совершенно логично с этой республикой тоже с ним не считаться. А чего ради-то?
Ради чего? За неделю до выборов есть ради чего?
Но... Абсолютно ничего. Он может что, каких-то людей призвать и заставить их голосовать? Нет. Он только что 2 дня подряд пытался организовать митинги в поддержку единства Украины. Эти митинги обернулись пшиком. Я причем это знаю не просто из наших средств СМИ и не из даже донецких средств СМИ, а я специально посмотрел «Франс-24» для того, чтобы их собственный корреспондент доложил о том, как прошли эти митинги в поддержку украинизации. Французский корреспондент, я его прекрасно понимаю. Он говорит, да фуфло это все, нет там никого. Там собралось несколько журналистов, так сказать, и никакие люди, никакие шахтеры, те же самые, которые как бы от Ахметова получают эту зарплату, не вышли на это просто, потому что им это неинтересно. И они по приказу Ахметова огромными тысячами вовсе не собираются сюда выходить. Я не знаю, может, у него есть возможность мобилизовать 2000 своих охранников для того, чтобы взять и порушить свою эту Донецкую республику, но я что-то в этом очень сильно сомневаюсь, равно как и возможностях таких охранников. Потому что одно дело, когда они охраняют тело своего босса, получая за это немеренные бабки, а другое дело, когда им предстоит бороться с ополченцами, которые в них могут стрельнуть тоже из такого же оружия, как и у них. Ну, свою шкурку терять-то не хочется, тем более за рыло какого-то Ахметова, который вдруг ни с того ни с сего ему захотелось, так сказать, с одной стороны перескочить на другую. Я их понимаю чисто по-человечески. Знаешь, значит, так что возможности его от них не столь велики.
Результат, что в Донецке и Луганске резко снизилась активность и Донецкой и Луганских республик, это в частности деятельность Ахметова.
Ну, я не думаю, что это Ахметов был таким прямо закулисным боссом, который эту деятельность республик либо поднял, так сказать, на неимоверную высоту, либо опустил. Речь идет о совершенно объективном факторе. Это то, что Донецкая республика прошла, и, как и Луганская, референдумы прошли, они конституировали и ту, и другую, и дальше должно быть какое-то действие. И это действие, очевидно, должно быть поддержкой со стороны России. И вот в этом смысле, конечно, Вован их кинул. На сегодняшний день он не произвел того, на что жители этих регионов вполне законно рассчитывали. И рассчитывали тем более после того, что произошло в Крыму. То есть здесь, как говорится, связь совершенно прямая. Национальные интересы тоже совершенно ясно прослеживаются российские. Жители региона то, что могли, сделали. И то, что от них зависело, они вышли и проголосовали на этом референдуме. Более того, я думаю, что если бы этот референдум был проведен по всей территории Украины, он дал бы очень удивительные результаты для нынешних украинских властей. И именно поэтому они его не проводят. Вот. Но так или иначе, следующий ход должен был быть до России. И Россия должна была поступать, исходя из своих национальных интересов. А ее интерес в данном случае стоит в том, чтобы поддержать тех людей, которые выступили за единство с российским государством. И вот именно этого она не делает из-за того, что, по сути дела, Вован занял предательскую позицию. То есть, точнее говоря, он вначале вроде бы обнадежил все, а теперь, так сказать, тихонько отрулил назад хвостом в какую-то непонятную лужу, в которой Украина должна как-то сама собой определиться. А что значит сама собой определиться? То есть ополченцы должны сражаться с регулярной армией, что ли, до посинения? Нет. Они должны, так сказать, провести то, что они, собственно, и провели. То есть они свою задачу выполнили. Вован нет. Вот в этом, собственно, его и состоит национальное предательство.
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
Здесь я не думаю, что здесь речь идет об уме и глупости. Точнее
говоря. Я не об этом. Я говорю о качестве для президента понятия вор. Оно не жульническое, а так сказать, вопрос квалификации и правильности позиций.
Не, ну в том, что я не считаю, что Вован дурак. Пункт первый. Не потому, что он всегда был семи пядей во лбу, а потому что за 12 лет, как говорится, даже медведя можно научить плясать. А уж,
но только не Медведева.
Ну, может быть, не Медведева, но неважно что. Зайца на барабане играет. Хорошо, зайца играть на барабане.
Медведя можно, Медведева нет.
Да, ну, не знаю. Во всяком случае, достаточно средний человек, достаточно средних способностей полковничьих, он может вполне наблатыкаться на том месте, на котором сидит, чтобы понять, чего от него требуется на данной должности, и, так сказать, вполне, так сказать, сойти там за среднего, так сказать, удачного, скажем так, президента. Вот. Тем более, что президентские посты не таких дураков видали. Я уж не говорю не только о российских, но и об американских. Там Рейган-младший, который вошел в притчу во языцах, там, да и Обама тоже недалеко от этого ушел. Но, так или иначе, есть вопрос о национальных интересах страны, которые человек обязан защищать. И вот здесь, вот в данном случае, не понять эти национальные интересы он не может. А защитить их мешает ему тот груз, который на нем висит. И этот груз, это вот то самое наворованное, так сказать, капиталы, которые затупикованы за рубежом, и которые сегодня совершенно очевидно, он не может не только им воспользоваться, но и они ему никакого интереса не дают. То есть, чем больше он крадет, тем в большей зависимости он оказывается от Запада, и тем меньше он имеет возможности реально этим воспользоваться. Вот это вот глупость. Из которого порочный круг, из которого он не может выбраться.